В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Константин Косачев с нами, заместитель председателя Совета Федерации. Константин, очень рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Евгения.
У нас с вами ответственная миссия, мы с вами итоги года подводим.
Давайте попробуем.
Попробуем. А вот прям с пылу с жару, каких задач, с вашей точки зрения, удалось достичь в 2025 году российским дипломатам?
Ну, начну с того, что задачи на внешнем треке, конечно же, достигаются усилиями профессиональной дипломатии, но не только. Это не все, что определяет, что называется, международный ландшафт. Хотя дипломаты работают круглосуточно, говорю это как... В прошлом тоже профессиональный дипломат. Первые 14 лет моей карьеры были в стенах Министерства иностранных дел и его загранучреждений. Поэтому, да, я считаю, что этот год все-таки был годом дипломатии, несмотря на то, что и Россия проводила специальную военную операцию и других конфликтов в мире с использованием оружия, к сожалению, хватало. Тем не менее, дипломатия сохраняла свой потенциал, и я это в полной мере отнесу и к нашей отечественной дипломатии. Понятно, что внешнеполитический курс России определяет президент, все-таки надо об этом напоминать. Так что это работа и администрации президента, и всех правительственных учреждений, министерств и ведомств, ну, а Министерство иностранных дел всю эту работу координирует. Если теперь... К вашему вопросу вернуться, что удалось сделать? Ну, с моей точки зрения, раскладывая последние 4 года, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, давайте согласимся, что обстановка вокруг России сейчас совершенно другая. Она была иной в 24-м, тем более иной в 23-м, уж совсем иной в 22-м году. Обратите внимание, что из лексикона наших геополитических оппонентов, в принципе, исчезли постановочные задачи изолировать Россию, нанести России стратегическое поражение, нанести там ей какой-то непоправимый, необратимый ущерб в экономике, разорвать в клочья, побудить некий гражданский протест, который бы свалил действующую власть. Все эти задачи в полный рост стояли 4 года назад, чуть-чуть пригнувшись 3 и совсем на корточках 2 года назад. Вот сейчас они не ставятся в принципе. Я считаю, что это, конечно же, заслуга наших бойцов, которые ведут специальную военную операцию, вне всякого сомнения, но это и последовательная работа нашей дипломатии, профессиональной, общественной дипломатии с нашими партнерами, будь то реальными, либо потенциальными, потому что все это время наша дипломатия неустанно разъясняла, в чем смысл специальной военной операции, что происходит с Россией в более широком контексте, чего мы хотим добиться, какой мы хотим видеть Россию в будущем, и я считаю, что по большому счету это нам... Если не удалось, то, во всяком случае, начинает удаваться.
А это не потому, что Трамп пришел к власти и сказал, что я не такой, как Байден?
Да нет. Я думаю, что мы не должны ни преуменьшать, ни преувеличивать заслугу господина Трампа, потому что те тенденции, о которых я сейчас говорю, они ведь не с февраля этого года начались, когда Трамп заступил на позицию президента, они накапливались и в предыдущие годы. Вот если бы не было результатов этой работы 22-го, 23-го и 24-го года, да, может быть, и Трамп бы и не появился, на самом деле. Здесь неизвестно, где курица, а где яйцо, да, и с чего все началось, потому что, с моей точки зрения, Трамп пришел, равно как и некоторые другие лидеры крупных держав, в том числе европейских держав, он пришел на волне разочарования соответствующими сообществами, обществами, избирателями, если хотите, тем, что происходит и с ними, что происходит в их странах, и что происходит в мире, потому что им на протяжении предшествовавших трех десятилетий после завершения холодной войны и периода межблокового противостояния, во всяком случае, им на Западе, тем, кто живет на Западе, постоянно говорили: все, мы выстрадали, угу, мы добились, это наша победа, и вот теперь-то мы заживем. И вдруг, по прошествии этих трех десятилетий, выясняется, что не просто не зажили, а хуже становится. Вот все хуже и хуже. И вот это разочарование тем, что предлагали соответствующим обществам, скажем так, традиционные политики, и привело к власти Трампа, по моему глубокому убеждению, и позволило в Европе заявить о собственных национальных интересах, своих стран другим политикам в Венгрии, в Словакии, в Чехии, и, возможно, в ряде других стран в ближайшее время.
Но они же все равно за себя, то есть они не за Россию здесь.
Так и хорошо, я не вижу ничего предусудительного в том, что у стран начинают вновь оформляться национальные интересы. Вот когда они растворяются в неких мифических европейских интересах, в концепциях евроатлантической солидарности, вот здесь-то и наступает, с моей точки зрения, самое плохое. Я не помню, я в этом эфире или не в этом рассказывал, как меня поразило однажды, это было лет 10 назад, заявление министра иностранных дел Болгарии, вот не вспомню сейчас ее фамилию, женщина, это, наверное, не столь важно, так вот министр иностранных дел Болгарии вдруг в каком-то сюжете заявила, что у Болгарии нету двухсторонних отношений с Россией, потому что есть отношения с Россией Европейского Союза.
Да, и они встроены в это.
Я был поражен, потому что, ну, конечно же, есть интересы национальные и, соответственно, двухсторонние отношения у любой страны с Россией, равно как и у России, есть свои двухсторонние отношения, интересы с любой страной. И только когда мы их начинаем правильно понимать, осознавать, когда мы начинаем понимать, а как эти интересы реализовать, кто-то это делает в общих рамках Европейского Союза, кто-то это делает в других объединениях, кто-то этого достигает на путях какой-то самоизоляции и конфронтации с окружающим миром. Есть разные рецепты, но в каждом случае преследоваться-то должны национальные интересы, и только когда эти национальные интересы начинают восприниматься превратно и ложно, что наш главный национальный интерес – это нравиться нашим партнерам, это сдавать часть своего суверенитета ради того, чтобы потом не ломать голову, а как поступать в той или иной ситуации, есть более умные, более сильные, они за нас все порешают, вот тогда-то и наступают настоящие кризисы в международных отношениях.
А вы сказали, что мы на протяжении вот последних лет постоянно разъясняли нашу позицию, причины СВО и так далее. А не кажется ли вам, Константин Ильич, что по прошествии этих 4 лет стало понятно, что разъяснять-то ничего не нужно, надо действовать так, как есть, потому что вся наша политика, все наши взаимоотношения с партнерами в прошлом, сейчас с противниками, выстраивалось из позиции: сейчас мы вам объясним, и вы нашу точку зрения примете. А есть ощущение, что мы с той стороны, например, с Европой, имеем дело с очень идеологизированной общностью, которая даже не хочет ни разъяснить ничего, просто вот есть как бы их позиция и неправильная. А мы пытаемся постоянно, вот сейчас нас поймут, сейчас примут нашу точку зрения, сейчас мы вот компромисс какого-то достигнем. Работает это?
Вот смотрите, давайте на примере Европы эту ситуацию разберем. Все-таки первое, я здесь согласен совершенно с президентом и с министром иностранных дел, который постоянно напоминает, что у нас нету за пределами России недружественных стран. Есть элиты недружественные, есть руководство соответствующих стран, которые по тем или иным причинам таким образом выстраивает свою русофобскую, антироссийскую, какую угодно еще политику. Я считаю, что, конечно же, пытаться разубедить в чем-то или убедить в чем-то вот эти элиты, ну, дохлый номер. Они выстраивают свою политику, и они ничего не слышат из разряда вещей, которые бы эту политику каким-то образом опровергали. А вот добиться внимания, а затем и понимания тех, кто этих политиков либо приводит во власть, либо не приводит, крайне важно. И здесь я, знаете, хотел бы обратить внимание и ваше, и многих, надеюсь, наших слушателей на следующую любопытную лингвистическую засаду.
Какое именно?
Знаете, у нас есть абсолютное понимание, что между понятием «русские» и «россияне» есть понятная совершенно разница. Мы никогда не перепутаем. Так вот, практически во всех, без исключения, европейских языках это одно и то же слово.
Это «русский».
Это одно, ну, да, вот ну, в английском russians. Языке это «russians». Они говорят «russians», и когда имеются в виду русские, и когда имеются в виду россияне, и когда обыватель в какой-нибудь Великобритании, а то же самое и с французским языком, и с немецким, там один термин. Когда они слышат термин, ну, «русские на Украине», для нас это люди, которые там родились, у которых десятки и сотни поколений за плечами, это их земля, это русские на Украине. А когда они там у себя слышат «russians in Ukraine», многие ментально ощущают, что это россияне, что это понаехал кто-то, что это вот те русские, которые жили у себя в России, и вдруг они переехали на эту Украину и пытаются Украину себе загробастать. Понимаете, это может быть такая лингвистически ментальная ловушка, но она существует. И я понимаю, что мы очень часто не можем достучаться до сознания обывателей, потому что они искренне считают, а чего эти русские делают на Украине? Но с какой стати они там взялись, потому что они под русскими понимают россиян, людей, которые из России приехали на Украину. Совершенно другое понимание
всей этой ситуации. Но в свое время Владимир Путин давал краткий экскурс в историю Такеру Карлсону, значит, разъясняя, что к чему и вообще, что это за земли и так далее. А нужно ли действительно в позиционировании своей точки зрения и, самое главное, в отстаивании своей точки зрения вот напирать на вот эту вот глубину веков? Ведь это мы привыкли вот копаться глубоко, далеко, рефлексировать постоянно, а с той стороны нет, там считается, что до СВО мира не было, там просто вот все изменилось, когда началась СВО. Что там было с Крымом, что там было в 90-е годы, это вообще никому... Когда чем проще, тем лучше.
Ну, знаете, если не заниматься этим, то любую ситуацию можно извратить до прямо противоположной.
Конечно,
вот если,
да.
Вот если, например, взять такой исторический факт, выход советских войск во время Великой Отечественной, Второй мировой войны на границе СССР. Это произошло, если я правильно помню, 26 марта 1944 года, это было в районе нынешней Молдавии, наша государственная граница СССР. Вот представьте себе, мы знаем, что происходило, да? Но представьте себе на секунду тезис. 26 марта 1944 года Красная Армия вышла за государственную границу и вторглась на территорию европейских стран.
Ну, это, конечно, ну, да, ну, я
чисто
понимаю,
технически,
что вы говорите,
чисто технически, это правда. Мы пересекли государственную границу, мы зашли на территорию соседних стран. Ну, в данном случае это была Румыния. Но это же абсолютно историческая ложь, если начинать отсчитывать историю с 26 марта 1944 года. И вот то же самое касается попыток отсчитывать историю либо с 24 февраля 22 года, либо с времен Майдана 2014 года, либо даже с 1991 или 18 года. Понимаете, вот мы либо объясним всем тем, кто наблюдает за этой ситуацией, что Украина на протяжении, в общем-то, своей тоже многовековой истории, многовековой она по-разному называлась, но на протяжении своей многовековой истории, во-первых, она была совершенно не в тех границах, она была крохотной, та Украина, которая воссоединялась с Россией в 1654 году при Богдане Хмельницком, она ведь была в 9 раз меньше той Украины, которая вот существовала в 91-м году, да? Но дело не в этом. Все это время Украина искала возможности кому-то, так сказать, прислониться.
Судьба Лиметрофа, да. По сути, судьба Лиметрофа.
Да, да, мы помним, так сказать, историю с Мазепой, который предал Петра, так сказать, и переметнулся к шведам, хотя он был на самом деле вторым кавалером, это не все знают, вторым кавалером учрежденного Петром Первым ордена Андрея Первозданного. Настолько Петр ему доверял, представьте себе. Мы давайте вспомним уже историю окончания, выхода, точнее, нашей страны из Первой мировой войны, когда первыми заключили мир с немцами украинцы. Это потом был наш Брестский мир, да, наш российский, скажем так. Да? Но первыми туда соскочили украинцы, и первыми украинцы впустили в Киев немцев, а уже потом пошли все другие интервенции. И вот таких сюжетов в истории Украины было огромное количество, и об этом обязательно надо говорить, потому что то, что происходит сейчас, является прямым продолжением, прямым следствием той политики, которую украинские вожди проводили на протяжении даже не десятилетий, а столетий.
Ну, вопрос, как это можно переломить, потому что мы же понимаем, помните, недавно было заявление Стуба, казалось бы, президент Финляндии, там не самая первая должность все-таки в Европейском Союзе, но он сказал, говорит, мир на Украине нам не выгоден. И вот прям черному по белому. И есть ощущение, что вот Украина в том виде, в котором она есть, и как вы провели сейчас, да, цепочку из глубины веков, она, в принципе, такая и нужна, потому что она по-своему, например, европейцам удобна. И они продолжат продвигать вот эту идею, значит, разделения для того, чтобы вот этот нарыв постоянно существовал и мешал, соответственно, вот, там Российской Федерации.
Да, я с вами согласен, это очень удобная для них конструкция. Более того, им же классно совершенно врать про то, что Россия или наша страна, включая Советский Союз, 19 раз нападала на соседние страны, и ни одна из этих стран ни разу не нападала на СССР. Почему все это происходит? Потому что есть реальные истории, и в этой истории они, ну, большинство из них, включая Финляндию, они очень сильно замазаны сотрудничеством с Гитлером и с нацистами. Очень сильно. Это подавляющее большинство стран, те же самые французы, которые вовремя оказались в стане антигитлеровской коалиции и победителей Гитлера, те же самые французы в дивизии «Шарлемань» защищали Рейхстаг от наших красноармейцев вплоть до 2 мая 1945 года. То есть у каждого из европейских народов, ну, за исключением, наверное, британцев, я про европейские народы, за исключением британцев, есть очень позорная история либо коллаборационизма с гитлеровским нацизмом, либо просто сдача своей территории и своих национальных интересов, что называется, без малейшего сопротивления. И вот эта история настолько позорна, что им всем очень хочется ее забыть, переключив внимание на коварный Советский Союз во главе со Сталином, в те времена, который подписал пакт Молотова-Риббентропа, разделил Польшу, так сказать, а далее везде. И точно так же им важно найти подтверждение того, что нынешняя Россия – это не более чем второе уменьшенное издание бывшего Советского Союза. Ну, да. Такая же коварная, такая же агрессивная, такая же мечтающая напасть на европейские страны в любую секунду. И поэтому ее надо сдерживать. Поэтому отсюда, с моей точки зрения, проект анти-России в лице Украины – это такое вот, вы знаете, наглядное подтверждение того, что либо мы удержим Украину в качестве барьера, либо всем нам крышка, потому что Россия все равно вырвется за свои пределы, свои границы, перейдет государственную границу и вторгнется на территорию европейских государств, как это произошло 26 марта 1944 года с их точки зрения.
А где, с вашей точки зрения, спрятана, что называется, игла Кощея вот этой идеологической конструкции Европейского Союза? Просто когда говорят сейчас, да, основная вот идея, все ожидают, что как будто бы вот в 26-м году может специальная военная операция закончиться. Непонятно, правда, как. Это прекращение огня, это какие-то соглашения, это какие-то даже гарантии безопасности. Но, честно говоря, есть ощущение, что окончанием боевых действий ничего не заканчивается, и вот эта вся борьба, она будет продолжаться просто в каком-то ином виде, пока эта игла Кощея не будет найдена, чтобы разрушить этот идеологический антироссийский конструкт.
Ну, первое, борьбу ведем не мы, борьбу ведут с нами.
Угу.
Второе, борьбу ведут с нами те, кто выстроил свои политические карьеры на этой борьбе.
Конечно.
Вот на секундочку, давайте себе представим, что все заканчивается. Мы не можем сказать, на каких условиях, мы не можем сказать, где пройдет граница между Россией и Украиной, пока это все предметы обсуждений и переговоров. Но совершенно точно уже сейчас можно сказать, что это не Крым, это не Севастополь, это не большая часть новых или исторических регионов России. Это не стратегическое поражение России, это не разрушенная, не разорванная в клочья российская экономика. Вот весь набор политических лозунгов, которые до сих пор вырабатывали, озвучивали и пытались реализовать вот эти политики, он совершенно точно уходит в никуда. И в какой-то момент этим политикам предстоит сказать, что мы, европейские политики, проиграли. Мы не смогли реализовать те стратегические цели, которые мы ставили на российском направлении. И они, конечно же, оттягивают этот момент до последнего. Они будут до последнего сопротивляться тому, чтобы этот момент наступил. Поэтому игла, которая убьет Кощея, с моей точки зрения, в том, чтобы эти элиты наконец-то ушли с позором, с почестями, если им так это нравится, как угодно, но чтобы они ушли, и чтобы мы наконец-то стали иметь дело в наших пространствах к западу от России, в Европе, мы стали бы иметь дело с политиками, которые не повязаны и не несут в себе бремя ошибок прошлого. И это очень длительный процесс, и он совершенно точно не завершится в 26-м году.
Почему мы предполагаем, что когда вот эти вот стерильные абсолютно в своих там неолиберальных убеждениях политики Европейского Союза уйдут, нулеваки в основном, придут вместо них праваки, которых они всячески сейчас маргинализируют, нам от этого легче станет?
Ну, потому что это произошло уже в случае с США. Там же стало полегче с Трампом по сравнению с Байденом.
Кому? Кому стало?
Нам.
Да?
Да, я считаю, что стало. Ну, а как же? Стало. Я не противоречу сам себе. И в чем В чем преимущество Трампа по сравнению с его европейскими партнерами? Они по-прежнему все-таки для него партнеры, во всяком случае, по НАТО. В том, что он может все сваливать на Байдена, что он и делает, совершенно, так сказать, беззастенчиво. Вот в Европе пока ни у одного из нынешних европейских политиков такой возможности нет. Даже у тех политиков, которые появились в последнее время, там, условно говоря, Мерц сменил Шольца. Или Стармер, кого он там сменил, так сказать, там не Бориса Джонсона, а кого-то он там сменил, они часто там меняются. У них нет возможности валить на своих предшественников ошибки прошлого, потому что они проводят ровно ту же политику. Просто они критиковали своих предшественников за то, что они не дорабатывают. Надо сильнее, глубже, шире и больше. И они на этом пришли. То есть, эта политика та же самая. У Трампа другая политика. Отлично. И хорошо, что он продемонстрировал, что можно решительно дистанцироваться от ошибок своего предшественника. Вот если и когда в Европе будут появляться такие же сильные люди, которые будут точно так же решительно дистанцироваться от ошибок Макрона, Стармера, Мерца, вот тогда нам станет еще легче.
Но смотрите, Трамп, он дистанцируется, да, но при этом у него есть ресурс для того, чтобы, ну, пытаться продвинуть как бы свое экзотическое отчасти, но все-таки видение мира. А есть ли у европейцев такой ресурс, с учетом того, что американцы сейчас как будто бы говорят, ну вот ваша безопасность, это ваша история, соответственно, там денег больше давать не буду, вы можете покупать у меня, зонтик натовский, это сами финансируете. А в итоге мы понимаем, когда европейцы остаются один на один сами с собой, они, во-первых, начинают кроить свои же собственные границы, как лоскутное одеяло, а во-вторых, там появляются реваншисты.
Евгения, вы молодец, комплимент вам, потому что вы задаете, наверное, самый ключевой и важный вопрос.
Спасибо.
Правда, правда, у Европы дела в этом смысле гораздо хуже, потому что у них значительно меньше пространства для каких-то принципиально новых концепций своего будущего развития. Европа себя выстроила на протяжении 5 столетий в качестве гегемона, центра, чего угодно, лидера мирового. Вот очевидно совершенно, что такого пространства у Европы больше нет. Они в лучшем случае сохранятся на каких-то конкурентно способных позициях с остальными центрами силы, которые за это время поднялись. Но они совершенно точно никогда не будут лидерами. У американцев такой шанс еще есть. Они могут перестраиваться, они могут сбрасывать с себя бремя этого лидерства, которое они на себя взвалили раньше, когда они содержали Европу, когда они содержали НАТО, когда они были активными во всем остальном мире. У них есть свобода маневра, они могут действительно вернуться к доктрине Монро, они могут замкнуться у себя там в западном полушарии, они могут заняться Латинской Америкой, они могут начать зарабатывать на Европе, на России, на Азии, на Африке, на чем угодно еще. У американцев значительно больше свободы маневра, у европейцев ее нет. И отсюда их конвульсии, потому что они с ужасом ощущают себя в неком тупике, в некой ловушке. И то, что происходит сейчас вокруг Украины, то, что происходит сейчас на российском направлении, ну, это для них как вот наркотик какой-то. Они вот понимают, что, так сказать, уже лучше не становится, но они у себя вкалывают и вкалывают. Я так предполагаю, что есть такое, есть такая тяга у наркоманов, так сказать, чтобы получить хотя бы какую-то минутную передышку и не находиться в постоянном ужасе от того, что начнется ломка.
Но они вкладывались, вот, например, в Зеленского, как в проект, потому что считали, что он, правда, вот этот проект принесет им большой профит, и это реально сработает. Или же они ставили на него просто потому, что, ну вот, как, а вдруг получится?
Ну, во-первых, не с Зеленского все это начиналось, давайте вспомним,
это правда,
что
это
начиналось.
Но он как венчает всю эту историю.
С Ющенко начиналось это все еще 2004 год, и Порошенко здесь, так сказать, не должен быть забыт. Они вкладывались в этот проект, потому что, во-первых, они считали, что Украина лежит, что называется, на блюдечке с голубой каемочкой, ее в легкую можно будет взять. И, во-вторых, они были абсолютно убеждены в том, что у России не хватит ни сил, ни средств, ни желания, не веры в себя, чтобы этому как-то сопротивляться.
Константин Косачев с нами, заместитель председателя Совета Федерации. Это программа «Умные парни». Сейчас будет у нас небольшой сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим. После небольшой рекламы координаты эфира смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Косачев здесь, заместитель председателя Совета Федерации. Вы, Константин Иосифович, в одном из интервью у нас сказали, что Трамп, как раз это был период, когда он только-только вступал в должность президента, сказали, что Трамп настроен решительно, потому что он хочет мстить, еще хочет мстить за предыдущие свои, соответственно, перетрубации и так далее. Но в целом, можно ли сказать, что Трамп, во-первых, отомстил, а во-вторых, его жажда, например, мести каким-то образом, например, помогла нам решать наши вопросы, связанные с Украиной?
Ну, первое, события после его инаугурации показали, что я не ошибался. Угу. Сообщу это с удовлетворением. Он действительно продолжает апеллировать к временам Байдена как наименее удачным или как наиболее неудачным в современной истории Соединенных Штатов. Он добился оправдания тех, кто тогда был обвинен в посягательстве на власть и на штурм Капитолия. Он смог своими действиями развернуть очень многое из того, что делалось во времена Байдена, поотменял большое количество его указов, естественно, расчистил полностью американские элиты, во всяком случае, первого и второго уровня, и это трудно назвать некой преемственностью в политике, это все делается от противного, что называется, поэтому, да, чувство мести им двигает, и среди прочего, я думаю, он очень рад тому, что ему, ну, видимо, удалось у людей, у американцев прежде всего, снять убежденность в том, что в первый раз на выборах 8 лет назад он победил благодаря вмешательству со стороны России. В этом же его обвиняли. И вот теперь, с моей точки зрения, он весьма существенно вот этот сюжет расчистил в свою пользу. Он по-настоящему выглядит как самодостаточный президент, который и тогда побеждал на своей политической программе, и сейчас, тем более уверенно, победил Камалу Харрис исключительно на собственной политической программе. Поэтому, да, он, я считаю, уже отомстил, он состоялся в этом смысле. Теперь для него наступает новый этап, он уже не имеет возможности сколь угодно долго сравнивать себя с Байденом там, или с Обамой, или с самим собой первого срока президентства, ему нужно демонстрировать некие конкретные результаты, и с этим у него пока не очень получается, как мы видим. Он каждый раз, когда что-то происходит в его внешнеполитической деятельности, объявляет оглашает некие победные реляции о сотнях миллиардов долларов, которые вот теперь-то точно придут, то из Китая, то из там, Вьетнама с Индонезией, то из Европейского Союза. Но у меня есть подозрение, что пока ничего не приходит, и американцы совершенно не ощущают в своих кошельках выгод от того, что говорит и от того, что делает Трамп. И в этом смысле он уже вступил, если первый год у него была как бы состязательная гонка с предшественником Байденом, теперь он вступил во второй год, предвыборный год, ноябрьские промежуточные выборы, когда ему нужно успеть до ноября доказать, что все-таки он не просто лучше Байдена, а что он по-настоящему хороший президент, а может быть, даже и отличный.
Но он же зажат все равно институциональными рамками, потому что он, да, он пытается как бы привнести, насколько я понимаю, свое вот видение того, как должен быть мир устроен, там, мир – это сделка, соответственно, он, как это, роль личности в истории свою закрепить. Но в целом есть ощущение, что он мог быть, наверное, более решительным, чтобы реально перекроить вообще карту мира, а он в итоге и европейцам как-то подыгрывает, и на украинцев как-то не слишком сильно давит. Ну, есть такое ощущение, не могу ошибаться.
Ну, вы знаете, я думаю, что дело тут в окружении Трампа. Там все-таки люди, скажем так, более искушенные в политике, чем очень он? Часто, чем он. Чем он. Ну, там много таких людей. Может быть, мы их не видим на первом плане, потому что те, кем он себя окружил, это люди примерно его же склада.
Конечно.
И его же политического опыта. Но чуть ниже там достаточно много профессионалов жестких, которые, я уверен, ставят некие рамки, некие красные линии проводят, чего делать нельзя. И я думаю, что Трамп их слушает внимательно и старается избежать каких-то радикальных ошибок, которые обрушат образ Америки как государство, которое храм на холме, которое никогда не ошибается и которое все делает в интересах всего человечества. Он побаивается того, что он может сделать какую-то крупную ошибку, и отсюда его нерешительность в некоторых вопросах, хотя даже язык, наверное, не поворачивается назвать это какой-то роковой нерешительностью, которая ему мешает. Нет, он действует все-таки в пределах той парадигмы, которую он сам себе определил, он реформатор, он действует так, как до него не действовал никто, ну и как минимум этим он совершенно точно уже вошел в историю.
А вы считаете, что Трамп все-таки задает какой-то новый принципиальный курс Америки, или Трамп скорее исключение?
А это будет зависеть от результатов его президентства. Знаете, я думаю, что он, как вот у нас в известном фильме «Кавказская пленница», он в ситуации, когда либо в ЗАГС, либо к прокурору.
Да.
Да, вот у меня такое ощущение, он тоже это понимает, что либо он войдет в историю как потрясающий лидер, который снова сделал Америку великой, и тогда за ним потянутся следующие такие же лидеры, Джей Ди Венс, какой-нибудь нынешний вице-президент, кто-то еще, которые будут подтверждать своими действиями, что здесь ничего не было случайного. Либо он завалится, он с треском проиграет выборы, промежуточные выборы в ноябре, а шансы на это достаточно высокие. Ну, с треском, значит, утратит свое большинство, собственное большинство республиканское в одной или в обеих палатах Конгресса. Что после этого остающиеся два года его президентства, сейчас выборы промежуточные, там еще два года до президентских выборов, что следующие два года он уже будет действовать в конфликте с парламентом, с Конгрессом, они будут вставлять ему палки в колеса, они будут ему всячески мешать, они будут готовить платформу уже для собственного реванша, чтобы уже на Трампа свалить в ответ все прегрешения и ошибки, как он это делает в отношении Байдена. Поэтому для Трампа сейчас абсолютно критический год, и именно в 26-м году для него определится его собственное политическое будущее, с каким знаком он войдет в историю.
У вас нет ощущения, что все-таки в стабилизации вообще как бы в мире... обстановки в мире, заинтересована исключительно Российская Федерация, потому что все вот эти вот планы, которые циркулировали в прессе, что вот есть план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, есть европейское видение, там все равно исключается основное требование для, со стороны России, это стабилизация обстановки в Европе и это гарантия безопасности для Российской Федерации. И странно, что, честно говоря, Трамп эту тему тоже не затрагивает, хотя, казалось бы, ему вроде бы он так как-то анкоридж был, теперь встречи там на регулярной основе проводятся, но это как будто бы... Вот даже бизнес обсуждается регулярно, даже перспектива снятия санкций чуть-чуть обсуждается, а вот тема глобальной безопасности, она как-то вот...
Давайте начнем с того, что в отличие от Зеленского, в отличие от его европейских патронов и даже в отличие от американцев, Россия не течет по содержанию идущих переговоров от слова совсем. Нет вообще ни малейшего с нашей стороны, ни малейшей индикации того, в каком направлении двигаются переговоры, кроме того, что мы что иногда говорим, что они плохо двигаются, иногда мы говорим, что они хорошо двигаются. Я бы удивился, если бы в конечном пакете договоренности отсутствовала бы тема глобальной или европейской безопасности в части, касающейся наших интересов. Ведь это действительно главный движитель. Я вам напомню, что мы не просто об этом говорили, но за три месяца до нападения Саакашвили на Осетию в июне 2008 года мы впервые сказали и на бумаге прописали конструкцию коллективной европейской безопасности. За три месяца до начала специальной военной операции в декабре 2021 года мы вторично выступили с этой инициативой, адресовав соответствующие предложения и американцам, и евросоюзовцам, и натовцам, и государствам ОБСЕ, это все примерно одни и те же слушатели, что называется. Мы не просто заявляем о том, что нам не нравится происходящее, мы все время предлагаем конструкцию, как это сделать в, ну, что называется, общеприемлемом режиме,
чтобы
это было, чтобы всем было от этого более безопасно и более комфортно. Я просто исключаю, чтобы мы эту тему где-то вот там подзабыли, оставили и начали бы действительно вместе со всеми обеспечивать безопасность Украины. Это путь в никуда, потому что безопасность одной страны отдельно взятой, будь то Украина или какая-то другая страна, ни в Европе, ни в мире в целом обеспечить невозможно. Либо будут принципиально другие решения, действительно коллективные, либо мы так и будем полоскаться вот в этих бесконечных кризисах.
А с вашей точки зрения, каким образом вообще дипломатию меняет российско-украинские конфликты и как бы политические отношения между государствами, даже там, между вот, блоками,
смотрите, если сказать? Я еще позвольте вернусь к вашему предыдущему вопросу. Давайте. О том, что Россия видоизменяет мир и международные отношения. Здесь я абсолютно с вами согласен. Ведь когда закончилась холодная война, и всем казалось, что все уже определено и предрешено, Россия-то начинала практически в одиночку с этим как-то не соглашаться. Вы помните, как это было в марте 99-го года, когда Примаков развернул самолет над Атлантикой? Вы помните, как на эту тему выступал очень ярко президент Путин в Мюнхене в 2007 году? Вот на тот момент на Россию смотрели как на некого такого несистемного бунтовщика, который все равно обречен на забвение, на поражение, на что бы то ни было еще. Слишком многое уже сложилось без нас, за нас и вместо нас, и слишком большой была уже инерция однополярности. Угу. Сейчас-то ситуация совершенно другая, совершенно другая. Мы реально говорим о том, что появился феномен мирового большинства. Это не институализированная структура ни в коем случае, это не блок, это не союз, это не организация, но это страны, которые уже точно так же, как и Россия в свое время, не готовы соглашаться с предопределенностью однополярного мира. Они уже в поисках, у них уже появилась некая альтернатива, во всяком случае, для обсуждения. Ее не было 10, 20 и тем более 30 лет назад, когда мы говорили, что однополярный мир – это плохо. В принципе, нам либо говорили, либо давали понять. Ну, хорошо, может быть, это и плохо. А чего взамен-то? И взамен ничего не было на тот момент, а сейчас есть. Появилось достаточно много институтов, которые постепенно формируют многополярность. Ну, доллар был безальтернативным. У нас сейчас с Китаем за 90% взаиморасчетов национальных валют.
Китайцы вторичных санкций все равно опасаются. То есть такое фрондерство прямо так, вот нету.
А я же не говорю, что многополярность состоялась. Я говорю о том, что мы расшатали те конструкции, которые до этого казались уже безальтернативными и необратимыми. И ведь таких и инструментов-то получилось гораздо больше. Платежная карта «Мир», например, она появилась. Интервидение, кто-то пока относится к этому как к некому, так сказать, там, сюжету сиюминутному, но, слава богу, он появился. Кроме Евровидения ничего не было, сейчас появилось. Кинопремии мы создаем помимо «Оскара»? Создаем. Да, они пока еще не сравнимы с «Оскаром», потому что, как бы, «Оскар», он многодесятилетний, да, он намоленный, что называется. Но понятно, что «Оскар» — это уже изжившая себя конструкция, слишком много там таких вот морализаторства и условий, которым нужно соответствовать, помимо соображений киноискусства, да. Вот все то, что не состоялось, постепенно будет уходить в прошлое, а дальше начинается очень интересный этап, когда вместо этого мы будем успевать создавать некие альтернативы, либо когда будет возникать без времени пауза, вакуум, что угодно еще. И вот здесь вот Россия мотор, здесь Россия движитель. Это называется «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот обложили нас санкциями так, что, так сказать, нет ни Свифта, ни каких-то других сюжетов, которые бы нам помогали, ни визы и мастер-карда, так сказать, ни доллара с евро, ничего нету. Но в этих условиях мы создаем что-то альтернативное, и получается.
Но мы это создаем для того, чтобы, как это долгосрочный тренд какой-то, или же мы это делаем просто пока мы оторваны вот от этого, но при других условиях мы с радостью вернемся вот,
да никогда,
вот туда.
Да никогда, нет? Да нет? Никогда. Точно? Знаете, я, ну, вот я не сочтите за нескромность, с себя начну. Я по профессии дипломат, как я уже говорил, но я по образованию скандинавист, это Северная Европа, это Европа. И я в своей дипломатической карьере успел 8 лет проработать в Швеции, в европейской стране. Потом я в течение 8 лет возглавлял нашу делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это тоже была чистой воды Европа. Я вот за эти годы, в сумме это уже 16, а их было еще плюсом, так сказать, в центральном аппарате МИДа, я за эти годы, скажу честно, на тот момент достаточно глубоко проникся европейскими идеями, европейскими ценностями. Это действительно мне казалось очень искренним, очень привлекательным. Я желал того, чтобы Россия стала частью этого сообщества. Я совершенно искренне говорю, что я сейчас занимаю прямо противоположные позиции, прямо противоположные. Я не отрицаю, что существуют европейские ценности в идеале, Я не отрицаю, что Европа в идеале может быть красивой, но на практике-то все это уже в прошлом. Но нету европейских ценностей, они дискредитированы, они рассыпались. Ведь когда Европа встает почти что одним строем в защиту Украины, чего они защищают? Что они европейские ценности там защищают? Ну, посмотрите, более далекой страны от системы европейских ценностей, чем Украина, представить
они
себе невозможно.
Они защищают движение от России к Европе.
Правильно, правильно, вот но тем самым, они абсолютно проваливаются в том, что они называют европейскими ценностями. Оказывается, не ценности, а интересы.
Интересы.
До свидания, ценности. Вот как это выглядит. И это во всем. Поэтому я вот на этом своем примере могу вам сказать, что это не просто некое такое субъективное восприятие. Вот раньше я был романтиком, а сейчас я стал реалистом. Нет, дело не в этом. Дело в том, что то пространство, в которое нас приглашали, и которое на каком-то этапе действительно было рабочим, работоспособным, оно было привлекательным. Его нету больше, нам некуда возвращаться,
но просто
понимаете,
мы, наверное, предполагали, что мы идем туда на равных, а по сути мы шли как, ну, какой-то донор некий.
Ну, нас вели туда просто как бычка на заклание, простите, так сказать. Да, это действительно так, никакого равенства в этом не было и в помине. Вы знаете, вот я представляю финно-угорский субъект Российской Федерации, республика Мариэл. И я очень хорошо помню со своей стороны, я в тот момент работал в МИДе на северном направлении, да, как Россия после Советского Союза открывала свои границы для, скажем так, воссоединения финно-угорских народов, которые жили в странах Балтии, в Финляндии, в Норвегии, там, и с нашей стороны в ряде субъектов федерации. И в тот момент мне казалось счастьем, что наконец-то мы вот этим народам даем возможность воссоединиться, найти свои исторические корни, обменяться своими традициями там, и всем остальным. Я это воспринимал со стороны сотрудника МИДа. Сейчас, работая в республике Мариэл, я говорю с теми участниками непосредственными тех вот воссоединительных, скажем так, процессов романтичных начала 90-х годов. Вы знаете, они мне рассказывают ужасные вещи. Они мне говорят, что вот мы приезжали в какой-нибудь очередной Будапешт или Таллин или в Хельсинки, и, ну, не то чтобы зверинец, так сказать, но с нами обращались как с некими, так сказать, там, отсталыми дикарями. Нам говорили, ну, хорошо, что вы приехали, сейчас вы посидите вот здесь на приставном стульчике. И нас просто бросали, нас просто привозили, давали нам посмотреть какой-нибудь фильм, там, давали почитать какую-нибудь книжку, и мы были никому не интересны. И вот на этом примере, я хотел бы пояснить, что вот это пространство, которое нам казалось действительно неизведанным ощущением возвращения на равных в то, чего у нас не было раньше, на самом деле оказалось очень самовлюбленным, очень эгоистичным, очень эгоцентричным сообществом, которое нас и тогда уже не воспринимали. Мы были во времена Ельцина совершенно другими, да? Но даже тогда они нас не воспринимали как себе равных, и тем более не готовы воспринимать сейчас. И начнут воспринимать сейчас.
Начнут.
Только по итогам специальной военной операции, нравится это кому-то или не нравится.
Но после специальной военной операции как это могут взяться за какие-то другие оппоненты России, за другие страны. Здесь же сложность, насколько я понимаю, в том состоит, что вот это осознание, о котором вы сейчас говорите, оно пришло через кризис, через лишения и там, через очень серьезную самокритику прежде всего и через инстинкт самосохранения, потому что ну как-то от всего отключили, думали погибнем, оказалось, что все несколько сложнее. Но ведь вокруг так много стран, на котором мы делаем ставку в плане многополярности там, и так далее, которые, что называется, еще не наеты, то есть базовые какие-то потребности безопасности у них не удовлетворены, в смысле, там, они не очень богатые, у них там сложности с экономикой, у них элиты, которых вот на Западе только-только начинают принимать, признавать, деньги там находятся и так далее. Я говорю про перспективу, может быть, какого-то нового союзничества и того, что наши идеи и наши открытия, которые мы сделали во взаимоотношениях с европейцами, мы можем экстраполировать на другие страны, тем временем, тем самым собирать это все вокруг себя.
Да, это и происходит на самом деле. Вот мы с вами в первой половине разговора упоминали национальные интересы, ориентацию стран на национальный интерес. Вот хорошо это или плохо, когда они ориентируются на собственные национальные интересы. Вы знаете, я подозреваю, что многим странам просто осознанно не дают ни времени, ни возможности об этом задуматься. А есть ли у них свои национальные интересы, а в чем они заключаются им? Они, вот вы правильно говорите, они пока еще себя не нашли, и в этот момент им говорят, да и не ищите. Вот все уже готово, вот они европейские ценности, вот они стандарты, вот они цели.
Соответствуйте.
Да, соответствуйте. И в этой части, знаете, что очень важно? Поделиться нашим опытом, а я считаю, что он у нас совершенно уникальный, опытом защиты собственного суверенитета. Это очень важно. И об этом, кстати, не так давно говорил президент, по-моему, на прямой линии, что это, пожалуй, главное достижение России последних лет, что мы обрели настоящий суверенитет. Суверенитет – это не самоизоляция. Суверенитет – это не там, какие-то мессенджеры закрыть, а какие-то мессенджеры создать. Нет, суверенитет – это целая, если хотите, система мер, позволяющая нам самим определять свои судьбы. Если нам хочется возвращаться в прошлое и искать там наши истоки, мы должны этот выбор сделать для себя сами. Если нам не хочется этого, мы не считаем это правильным, если мы хотим устремляться исключительно в будущее, пожалуйста, но это тоже должно быть нашим собственным выбором. И мы, я считаю, уже достигли ситуации, когда мы этот выбор для себя делаем сами. Я думаю, что таких суверенных стран, как Россия, в мире еще поискать, что называется. И я уверен, что этот наш опыт, а он и на уровне совершенствования законодательства, он, конечно же, на уровне каких-то административных решений, вне всякого сомнения. Но этот опыт очень прогрессивный на самом деле. Он очень пока что уникальный, но он обязательно должен быть востребован в тех странах, которые находятся на перепутье.
То есть мы его сможем каким-то образом переварить, переработать и, может быть, использовать в качестве основы какого-то, не знаю, как раз поиска того самого образа будущего и жизни в будущем.
Да вне всякого сомнения это так. Еще раз, я, извините, повторю, второй раз, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но мы, правда, вдруг неожиданно, я это наблюдаю невооруженным взглядом, мы вдруг начали обретать себя. У нас совершенно по-другому люди стали относиться и к тому, что происходит с ними, и к тому, что происходит вокруг них. Ну, посмотрите, что происходит в нашем искусстве, там, в том же киноискусстве, что происходит в других, так сказать, сферах, где есть творчество, где есть возможность для людей самореализовываться. Там начинаются совершенно другие процессы. Если раньше мы в лучшем случае пытались копировать какие-то состоявшиеся образцы, которые приходили к нам из-за рубежа, сейчас мы вдруг начали идти своим, иным, другим, в чем-то похожим, в чем-то не похожим, но своим своеобразным путем, который мы считаем для себя наиболее интересным и наиболее важным. Это же классно.
То есть мы перестали бояться кому-то не понравиться?
Вот, это абсолютно правильное определение. Мы очень долгое время боялись никому-то не понравиться, мы были очень чувствительны к критике, и нам все время казалось, что действительно есть какой-то золотой стандарт, а мы его просто либо не понимаем, либо недостаточно, так сказать, зрелы для того, чтобы его достичь. А на самом деле эти золотые стандарты не существуют на наднациональном уровне, с моей точки зрения, на надгосударственном уровне. Все эти золотые стандарты, они внутри соответствующих стран, внутри соответствующих обществ, внутри соответствующих народов, и каждый народ, каждое общество этот золотой стандарт вырабатывает сам для себя.
А что касается новых инструментов для того, чтобы препятствовать вот этому движению Российской Федерации со стороны, например, евроатлантистов или глобалистов?
Ну, мы же видим, что эти инструменты как бы не оказались эффективными. Мы движемся в том направлении, которое мы для себя определили, и нас-то в этом никто не может остановить. Таких репрессивных мер в отношении России, которые применены в последние годы, ни одна страна не испытывала, ни Иран, ни Корейская Народно-Демократическая Республика, ни Венесуэла, ни другие, ни Куба. И все они жутко совершенно пострадали от соответствующих репрессий и санкций. Но объем этих санкций, наложенных на Россию, не сравним ни с одним из этих сюжетов. И я горд тем, что Россия выстояла, что Россия сумела показать, на что она способна, и продолжает двигаться вперед.
Можно сказать, что уже выстояла.
Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Может быть, мы могли с вами как-то ставить какие-то знаки вопроса там, в 22-м году, может быть, в 23-м, но уже совершенно точно не в 24-м, и уж точно в квадрате и в 10-й степени в 25-м году.
Константин Косачев был с нами, зампред Совета Федерации. Константин Ильич, спасибо, ждем вас в следующем году.
Спасибо, всех с наступающим Новым годом.
Далее информационный выпуск. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.